Еженедельная глава, как-то в обычные годы она как-то она как бы не то что растворяется, но она присоединяется к матот, и нет времени как-то на нее вообще внимания обратить особенно. Это очень, в главе есть много очень странного есть. Во-первых, самый простой вопрос. Какой смысл то, что Тора сейчас нам пишет, все эти 42 перехода, которые были в пустыне? И более того, говорит, что Всевышний наказал Моше Рабейну записать, особо оговаривается. И записал Моше их выходы к переходам по слову Всевышнего. Это какой-то имеет смысл для нас. Это очень принципиальный вопрос. Есть вот еще несколько вопросов. В принципе, наша глава упоминает два самых частых выражения: «Ваису, ваяхану». И переехали и встали на стенку. Приехали на стенку. Повторяется много раз. Ну, в общем-то, эти названия, они по названию стоянок, они по состоянию переходов. Почему называется все это переходами, а не стоянками? Эти стоянки. Кроме того, вообще слово из его 42. 42 – это очень такая принципиальная цифра, это есть такое особое имя Творца из 42 букв. Казалось, какое-то имеет отношение к этому. Я сегодня видел в двух источниках, в общем-то, два взгляды на то, что напоминают, то, что намекают нам эти 42 перехода. Давайте просто разберемся. Ну, чтобы разобраться в этом намеке, разберемся, что такое было в пустыне. 42, вообще пустыня, мы сегодня кончили. И сейчас на уроке кончаем книгу Пятикнижия Бамидбар в пустыне. Вот в самом начале этой книги мы как-то говорили, что слово Бамидбар, Бамидбар такое нехорошее место. Почему нехорошее? Не потому, что просто нет воды, нет растительности. Не только в этом. Взора приведено, что вообще Мидбар, пустыня – это место, где властвуют силы зла. Силы зла. И то, что вообще мы видим в пустыне, что Всевышний как бы в месте, которое местом зла, в этом месте нас вел, источником Мирьям, с маном, окруженными облаками славы. Но место это было Самидбар. Есть тут еще одна вещь. Все то, что сказал сейчас, было бы правильно, даже если бы были бы в пустыне месяц или два, или год. Но были 40 лет. То есть 40 лет, они были искуплением за что-то. 40 лет были искуплением как за грех разведчиков, которые дурно говорили о Святой Земле, о Всевышнем. И если немножко вдуматься в это, то в ночь, когда они вернулись и подняли, побудились над плакать, это была ночь 9 ава. Именно поэтому в силу этого беспричинного плача тогда нам установлено 9 ава как время для плача. Так приводится в Масехет Таанит. То есть 40 лет пустыни, это было время искупления греха лазутчиков. И когда я говорю про грех этих лазутчиков, мераглим, я имею в виду не только грех самих этих лазутчиков, потому что сами почему-то все должны быть от этого страдать. Что на самом деле это был грех всего нашего народа. Есть такие слова, Масехет Брахот, в последней мишне 5 главы, что когда шалех цибур ошибается, это знак, что что-то не в порядке с его общиной, которого послал. Так и тут. То, что лазутчики так, они были посланниками народа Израиля, они так упали, говорить в эту землю, говорить Всевышнего, это был корень, это была проблема не только их, проблема всего народа Израиля. Так вот, 40 лет пустыни, год за день, времени, когда лазутчики пошли в Святую Землю, это было искуплением, 40 лет за 40 дней. Если мы немножко сейчас продолжим эту линию, естественно, давайте напомним себе, что мы сейчас в изгнании втором, после сожжения второго храма. Это называется царство, четвертое изгнание по количеству царств, но в порядке изгнания и разрушения храма это второе. И об этом говорится, что именно во втором изгнании причина это была беспричинная ненависть, и, как объясняет это Хафец Хаим, основной вес это была не сама ненависть беспричинная, а злословие, которое поэтому. То есть, короче говоря, грех, который послужил причиной второго изгнания, второе разрушение храма и грех лазутчиков нашего народа, они очень-очень параллельны. Если это вдуматься немножко. И я сегодня видел материал, который приводится от имени Рамы Штернбаха, дай ему Бог здоровья. Он приводит от своих учителей, это очень такую важную вещь, что все эти 42 перехода, которые написаны в нашей главе, они соответствуют перипетиям нашего изгнания и нашего страдания в этом изгнании, перед приходом Машиаха, перед возвращением в Святую Землю. То есть тут, в этой главе, написано, короче говоря, тут записано наше изгнание, а не просто это, что это было. Более того, я видел сегодня от имени книги предыдущего Рэба Ислонима на Тиватшолом. Очень большой человек, я еще как-то мне удостоился полчаса с ним разговаривать. Очень большой человек был. И он там приводит от имени Большемтова следующую вещь, что эти 42 перехода, они соответствуют 42 переходом каждого человека в этом мире до того, как он поднимается в высший мир. 42 перехода. Короче говоря, это место в Торе, это не место только то, что было. И по большому счету, конечно, эти два комментария, это привело, они друг другу не противоречат, а даже наоборот. Я хочу тут коснуться здесь еще двух замечаний. Во-первых, сказан Альпиашем, по устам Всевышнего буквально, то есть по его указанию, становились на стоянку, передвигались, Альпиашем Яхану, Альпиашем Исау. Что это говорит? Если мы эту вещь просто переведем из простого понимания, которое касается этих переходов в пустыне, мы это переведем на язык скитания нашего народа в изгнании, то надо знать одну очень большую вещь. Я это скажу, так сказать, так как я когда слышал ошибочную Пинкуса, сказал там так. Есть такой очень удивительный стих. Ашем Мелех, Всевышний царствует, Ашем Малах, Всевышний царствовал, Ашем Явлох Лулам Вед. Всевышний будет царствовать. Мы все с ним знакомы. На Рош Шана говорим многократно. А в будни говорим о него в Сукейле Зимру, перед Ашрой, там упоминается. Вот здесь такое очень интересное замечание, что нет такого стиха в Танахе. Нет. Его составили наши мудрецы из отрывков стихов. Я думаю, что это единственное место в Сухейле Зимру, где не стих из Танаха. Единственное место. И он это объяснил так. Он сказал так, что люди все верим и ожидаем прихода Машиаха. И мы ожидаем, что Всевышний воцарится в будущем. А сейчас мы ощущаем, что в этом мире как будто бы царствует зло. Царствует зло. У нас еще называется Эстер Паним, сокрытие лика и так далее. У нас есть четкое понятие такое в этом мире. Так человек может думать, что Всевышний только воцарится. Вот наши мудрецы, то, что они тут сказали, Ашем Мелех, Всевышний царствует. Сегодня царь. Сказали нам, что и в период сокрытия лика единственное царство здесь есть, то царство Творца, он царствует, приходит все по его воле, а просто скрыт. Вот. Это можно объяснить, потому что здесь сказано. Если мы прочтем вот нашу главу, как намек на скитание нашего народа, с этими страшными остановками, допустим, давайте просто напомним все остановки. Германия, Франция, страшнейшие погромы крестоносцев, Испания, инквизиция, изгнание оттуда, костры инквизиции, Восточная Европа, Богдан Хмельницкий, который от рук его приспешников погибло сотни тысяч евреев, потом банды во время гражданской войны, Гитлер со всеми его, тоже успел сделать за 6 лет. Это все те самые переходы и стоянки нашего народа. Есть одна вещь, что нам нельзя забывать. Альпи Ашем Яхану, Альпи Ашем Исау. Власть есть только у Всевышнего. Только у Всевышнего. Я позволю себе напомнить, что такое. Как был такой великий человек. Я помню вот. Даже имя точно не помню, просто он известен в еврейском мире как автор книги «Мархешет». Очень известная, популярная книга в мире Торы. Он был самым старым раввином Вильна. В Вильне не было главного раввина официального. Были так называемые раввины, синагога, община и так далее. Не было официально главного раввина. Так вот, автор книги «Мархешет» был самым старым из раввина Вильна. И его убили нацисты. не знаю точно, были нацисты, немцы в смысле, это были литовцы, они друг друга стояли. Друга стояли. И перед тем, как они его убили, он сказал им одну вещь. Не думайте, что у вас есть какая-то власть над этим, это все от рук Творца. Буквально подобно смерти Раби Акива, который приводится в Море Масехет Брахот. Нам надо знать эту вещь. Это то, что нам буквально... Это завещание Раби Акива на все поколения. Это завещание Нахум и Ишгамзу. Что все, что делается Всевышним, это к лучшему. И что-то, и это один из основ веры, которую вы должны это знать, что все происходит в мире Всевышний делает. Бог это варит, но вы нахуй. Даже в изгнании, даже когда вроде бы есть страшнейшее сокрытие лика, это то, что намекает там эти слова Пиашем в нашей главе. Согласно комментарию, что это вообще глава вся намекает на наши переходы в нашем изгнании до прихода Машиах. Идемте дальше. Есть тут, мы еще коснулись того, что отвечают здесь комментаторы, тут написаны переходы и стоянки. Почему глава называется Масей? Тут на общее название Эйле Масей, эти переходы, переезды, а не эти стоянки. И есть тут такое объяснение, что основное это были переходы. То есть стоянки были тоже с целью перехода. То есть это все состояние в изгнании, это все имеет цель. Цель прийти в итоге очищенными от всех наших грехов, закаленными сильной верой и не упав духом. Встретить Машиах. И поэтому Тора отмечает здесь, опять же, переходы, а не стоянки. Я вам по этому поводу не хочу объяснить также по объяснению Большим того, что тут есть намек на жизнь каждого человека в отдельности, что каждого есть свои, так сказать, 42 перехода и стоянки. Все это путь. Это путь прийти туда, куда надо прийти, к своей доле в грядущем мире. Эту тему есть замечательная история. Таких историй было, по-моему, не одна, но есть один вариант, который я сейчас помню. Известный наш великий учитель Хафец Хаим, его имя известно было во всем еврейском мире, включая в Америке, и без современной связи. И были люди, которые приезжали ему из Америки, учить у него браху, посоветоваться и так далее. И также приезжали, к нему богатые люди приезжали. Сказал, что как-то приехал к нему один очень богатый еврей из Америки. И Хафец Хаим его принял у себя в доме. В доме Хафец Хаима у него самого не было стулья, были только скамейки. Не было, ну, мы из России, мы еще помним, было такое понятие обои. Обои. Было нормально принято, везде были обои. В Хафец Хаиме не было обоев. Вот, и спросил его гость Хафец Хаим, был немножко в ужасе о том, как выглядит дом величайшего праведника поколения. Спросил, достащимый рав, почему здесь нет обоев? Почему же так все просто, так бедно? разве такому большому человеку подобает гораздо более достойно. Хабис Хаим спросил его, вы человек богатый. Вот вы, когда приехали в Радин, вы поселились в гостинице местной. У вас там тоже все на уровне, богатство, к которому вы привыкли у себя дома? Конечно, говорит, нет. Конечно, нет. Ну почему? Он говорит, я в пути. Сказал, я тоже в пути. Я тоже в пути. Я тоже в пути. Кстати говоря, то есть очень интересное наставление Харам Сойфера. Есть очень странные люди, не понимающие. Очень странные обычаи на Святой Земле сегодня. За границей принято, что евреи живут, снимая квартиры, не покупая. Покупай тоже, но это нормально жить на съеме. Эти строили, обычно стараются, особенно если религиозные, покупать квартиры. Хотя это вроде бы совершенно невозможно. Покупают квартиры. И уже люди как возмущаются. Такая бедность, зачем покупать квартиры? Снимайте квартиры, зачем покупать? Эти люди не знают, что бы написал Харам Сойфер. Сойфер написал об этом до современных проблем. Он сказал так. Все, что на Святой Земле, чем более постоянно, тем лучше. Все, что вне Святой Земли, все, что более временно, тем лучше. Это время перехода. Все скитание в изгнании, это все смысл прийти в свой удел на Святую Землю. Поэтому там, за границей, говорит, не покупайте квартиры, сидите на съем, говорится, строй максимально постоянно. Знаете, это наша основная проблема, что мы пытаемся в себе оборудовать вход в наше основное жилище, обстраивая, обуславливая, делая максимально лучше, забывая подготовить для нас наше основное жилище. Наша жизнь в этом мире, она, как говорится, в молитве Рошана, Ярон Кипура, «Кецель овер, канан пореах, векахалом яуф» улетает, как сон. А место постоянное, и истинный мир, мир грядущий, там это состояние вечности. Но чем мы сейчас занимаемся в этом мире? Мы тщательно трудимся Божию часть дня, чтобы оборудовать наше, так сказать, изображение как предбанник, чтобы он был красивый, устроенный, так тщательно. Надо просто напомнить себе, что мы в пути. И не стоянка здесь важна, а путь, куда нас ведет куда-то. Это просто еще одно объяснение, почему здесь говорится о масэй, переходы, а не о стоянках. Я хочу немножко вернуться еще раз к словам Большемтова. Ты говоришь, что эти 42 перехода касаются каждого человека, его пути в этом мире, до того, как он поднимается в высший мир. Несколько лет назад, это было, здесь в Рамадалате это было, шел из этого мира один мой старый друг, и на его похоронах говорил Машгих Ишивата Вахим Рав Нахмана Фарбштейн, сказал о нем такое емкое выражение, которое как-то мне запало в душу. Сказал, что вот он с достоинством преодолел изгнание души в этом мире. Ну, просто о нашем изгнании, когда наша душа спускается в этот мир. О. Это то, что здесь, я думаю, имеет в виду здесь Бааль Шем Тов. Есть наши души имеют высочайший источник, называется Хелек Элоким Амал, буквально частица Божественного, и спускается в этот мир, сказано в Пиркей Авот, «Аль Корхеха Атахай», ты живешь против своей воли в этом мире. О. И в этом мире у нас есть много испытаний, много трудностей. Написано потому, что подобает нашим душам из высокого корня, мир, в котором мы спускаемся в этот мир это гораздо хуже, чем пустыня по сравнению с оазисом. Это страшнейшая пустыня. И в этой пустыне надо пройти через много-много испытаний. Есть и эти испытания, эти искупления этим изгнанием, это источник величайшего достоинства и величайшего уровня душ, которые праведники могут достоиться в мире грядущем. Источник очень простой. Как мы проходим через эти вот перипетии, как-то на языке армии, эту полосу препятствий.